Сегодня мы все-таки продолжим шары иммуна, по крайней мере, закончим мысль, а то как-то мы уж совсем неудачно остановились, чуть ли не в середине предложения. На прошлом уроке мы с вами стали ставить вопрос, подобный исходному, относительно книги Рамбама «Яд ха-Хазака». Где Рамбам? В «Хильхас Деис», в самом начале своей книги, посвящает целую главу вопросам, касающимся питания, различным там, ну не только питания, там он приводит различные указания, касающиеся гигиены, профилактики болезней. И совершенно непонятно нам, зачем эти рекомендации включены в книгу «По чистой Аллахе», как ее описывает сам Рамбам в предисловии к этой книге. Особенно это становится непонятным, если учесть то, что сам Рамбам он рекомендует по поводу вопросов, связанных со здоровьем там, и так далее, врачебные всякие, врачебные указания получать у врачей. Врачебные, за врачебными указаниями идти, обратиться к книгам по естественным наукам и по медицине. Отсюда понятно, что те моменты, которые он перечисляет в своем кодексе, они, разумеется, относятся к области Аллахи. То есть, тоже те избранные моменты, понятно, что даже посвятив этому целую главу, что уже, кстати говоря, ну, интересно само по себе, что Рамбам посвящает такого рода рекомендациям целую главу, вместо того, чтобы ограничиться законодательным решением о том, что с точки зрения Торы еврей обязан поддерживать свое тело в рабочем состоянии, стремиться к здоровью, там, полноте тела. Так помимо этого, понятно, что даже посвятив этому главу, Рамбам не может исчерпывающим образом описать вот все здоровый образ жизни. Почему же он выбирает для своей книги именно эти моменты в здоровом образе жизни, а не другие? А потому что именно эти моменты являются законодательными, они являются сами по себе словом Божьим, словом Торы, ни в чем не в меньшей степени, чем любые из законодательных решений Рамбам в этой книге. Включая те, которые, ну, в отношении которых у нас никаких сомнений не возникает, что это Аллаха. В «Ойд навка минал и майса», продолжает Ребе, мы находимся на странице 162. В «Ойд навка минал и майса», третий абзац сверху, еще одна навка мина, еще одно практическое следствие. «Кашер и мигуди лоймад». Когда еврей изучает в законах, вот в этих самых «Хилхас Деис», я не нашел лучшего перевода, чем «законы воззрений», но оно тоже настолько дико, перевод звучит настолько дико, что лучше уж мы будем говорить «Хилхас Деис». Когда еврей изучает «Хилхас Деис», в частности, вопросов, касающихся того, как надо есть, как надо пить, что именно надо есть и пить и так далее. А рейгу микаи митсвас талмуд Тейра, он выполняет заповедь изучения Торы. То есть, если он читает, мы в прошлый раз с вами говорили, что если человек, если еврей, следуя, обобщали сказанное на прошлом уроке фактически, если еврей, следуя указанию Рамбама, поддерживать, вернее, следуя законодательному решению Рамбама, которое гласит, что согласно Торе он обязан следовать здоровому образу жизни, он идет к врачам консультироваться с ними или лезет в книги по медицине для того, чтобы понять, как ему там лучше питаться и так далее. То, что он читает в книгах по медицине, не становится Торой от того, что он лезет в эти книги за знанием относительно того, как ему лучше выполнить приказ таки Торы. Еще один момент, который мы можем, ну, параллельный момент, который мы можем отметить, когда, обратный только, когда он изучает вроде бы подобные вещи, вроде бы вещи очень похожие на те, которые излагаются в учебниках по медицине, когда он изучает подобного рода рекомендации в книге Рамбама «Яд ха-Хазака», то он выполняет обязанность изучения Торы. На каждом еврее лежит обязанность изучать Тору, причем, поскольку Тора, как мы сказали выше, находится в абсолютном единстве, письменная и устная части Торы – это отделение, ну, такое достаточно условное, поскольку Тора, устная Тора – это объяснение письменной Торы, и Тора была изначально дана в форме письменной, с устным объяснением. Поэтому изучение и письменной, и устной Торы обязательно. Более того, как вы обратили, наверное, внимание, мы с утра с вами еще в утренних благословениях, а потом и в молитве тоже мудрецы помогают, составители молитвы помогают нам сразу в начале дня выполнить обязанность изучения Торы, по крайней мере, минимальным образом, чтобы уже мы галочку могли проставить. Мы встречаем в качестве обязательных, в качестве вот этих вот фрагментов для проставления галочки, и фрагменты из письменной Торы, и обязательно параллельно ему фрагмент из устной Торы. Так вот, каждый еврей обязан установить себе время для изучения Торы, когда он, по крайней мере, минимальный какой-то объем знания текста письменной Торы, текста устной Торы проштудирует. И вот не всякий текст, понятное дело, то есть текст утренней газеты, он как материал изучения Торы не прокатит, потому что это не Тора. А вот если человек возьмет книгу Мишны Тойра Рамбама и возьмет и зачтет в ней, проштудирует в ней вот этот отрывок, который вроде как обычные медицинские рекомендации, он выполнит обязанность изучения Тора. Вихаев, Лифнейхен, Баамирас, Бирхасатыра. Более того, он обязан перед этим изучением произнести благословение на изучение Торы. Ну, благословение, помните, мы когда-то с вами говорили о том, что вавилонские изгнания, евреи ушли потому, что они не благословляли перед изучением Торы. Объяснили, в чем смысл этого высказывания. То есть, ну, разумеется, наказание всего народа разрушением храма, великими бедствиями и изгнанием Вавилона, оно, ну, вряд ли могло быть как-то... Не укладывается в голову, что это могло быть наказанием всего лишь за то, что они там забывали, скажем, произнести какое-то благословение. И объяснили с вами, что это являлось следствием того, что евреи того поколения, изгнания, ну, предшествующих, вернее, изгнания в Вавилон, они позабыли о божественной природе Торы. То есть, в каком-то смысле, вот они, значит, они не благословляли Тору в начале, то есть, не благословляли Всевышнего, который дает Тору непрерывно и ежемгновенно, то есть, вот, не ощущали связи Торы с Творцом. И отсюда... И это явилось вот такой огромной проблемой, что наказанием за которую должно было послужить аж 70-летнее изгнание. Так вот, произнесение благословения перед изучением Торы, оно в абсолютной степени обязательно, особенно в свете вот таких рассуждений. В настоящее время мы с вами произносим благословение перед изучением Торы только единожды в день, по утру в утренних благословениях, ну вот, тем не менее, и произносим аналогичное благословение перед чтением Торы, имеется в виду, когда мы поднимаемся к Торе во время ее публичного чтения, там, в субботу или понедельник, четверг, в субботу праздники. Но, тем не менее, какой-то материал, какой-то текст, он не нуждается в произнесении благословения перед ним. Текст Рамбама однозначно нуждается, то есть он однозначно регистрируется как Тора, как текст, перед которым обязательно произнесение подобного рода благословения. «Вехаев лифнехен вамирс бирсатыр, ках гамли габе алдохис берамбам перег гимл вроев перег далит миилхас исоиде атуэра, амидабри мэйдиски хоим алохим хулю». Подобно тому, как он обязан в произнесении благословений перед изучением третьего и большей части четвертого перека из того же самого раздела Исоиды Атеира, а Исоиды Атеира, законов основ Торы, которые говорят относительно звезд и ангелов. Ну, на первый взгляд, то есть там мы тоже на самом деле могли бы задать аналогичный вопрос, а что там такого уж прямо к нам имеющего отношение как указание Тора, а слово указание, там такая вот небесная зоология, исследование того, как там как небеса устроены. Ну, также там, но это в скобочках рыба отмечает. Валах из Канвихама Рибы Прокиш Тхуно Бейхас Кидушахейдиш выкаются базы. И подобно этому, и тем более, большая часть законов, посвященных астрономии, в законах освещения месяца. Ну, там, если кто-то читал, или, по крайней мере, посматривал в ту сторону, то, наверное, обратил внимание, что законы и закон освещения месяца местами и читать вообще невозможно, ну, потому что там приводятся различные... Некоторые главы этого раздела, они похожи на таблицы Брайля. То есть, ну, там просто числа сплошные, которые там в долях градуса, отклонение, там разница, угол между осями движения каких-нибудь светил. То есть, в такое-то время года, в секое время года, и как вычислять отсюда там положение светил. Так вот, несмотря на то, что это вроде чистая астрономия, та же самая песня, вроде это как учебник по астрономии. Тем не менее, когда человек изучает этот раздел, то он выполняет заповедь изучения Торы. И не, там про Бога ни слова не говорится. Там все время там луна, звезды и плоскости их движений. Тем не менее, изучая этот раздел, еврей изучает Тору и обязан произносить благословение перед изучением этого раздела, как он обязан произносить благословение перед изучением Торы. Ну, это было в скобочках, просто Рэба отмечает, что вот в книге Рамбама есть несколько таких мест, по поводу которых мы могли бы задать вопрос, а при чем тут вообще на самом деле Тора? Это же, ну, там, я не знаю, это же астрономия, или это же медицина. Это просто как, ну, такое медицинское приложение к кодексу законодательных решений. Когда Рамбам говорит, что Бог велит еврею быть здоровым, и в связи с этим еврей должен совершать такие-то действия, там, следить за своим здоровьем и что-то предпринимать для того, чтобы действительно быть здоровым, то тут все понятно. Ну и Рамбам как бы берет и такой краткий свод медицинских знаний на тему здорового образа жизни подшивает к своей книге. Нет, вот это по-другому, дело стоит по-другому. Это в той же мере Тора, как и там, ну, скажем, исследование различных моментов храмового служения, когда Рамбам объясняет, как был устроен храм, и как он, значит, как в нем производилось служение, как конкретно надо было приносить жертвоприношение и так далее. Или там в разделе, связанном с законами субботы, когда Рамбам объясняет, какие предметы можно выносить из дома, какие нет, это все это тоже Тора. Несмотря на то, что очень похоже на медицину. И на вкус, как медицина, и на запах. Вейный муван. И непонятно. Арамбам лой колубы сефер айяд эза алухэ самахболим лизман мисуем. Ра кейлу аноигин ледейрис. Бен алухэс шебилхэс дейс анал немцоем кан вихам алухэс к муседра ахила худу шейным шаюхим безмана зэ биглал шиништану ативием. И совершенно непонятно. Дело в том, что Рамбам, в отличие, может, от каких-то других составителей, он в свой кодекс Яд и Хазака не включил законы, которые связаны, привязаны к определенному времени. Он включил в свой кодекс только законы, которые соблюдаются на протяжении поколений. Рэбе ссылается на комментаторов Рамбама, которые этот момент оговаривают. Среди законов, которые он здесь вот приводит в Гильхас Дейс, связанных с порядком питания и так далее, есть законы, однозначно не имеющие отношения к поколениям, ну, в смысле, не имеющие не актуальные вечно, поскольку изменились, выражаясь словами составителей, с которыми мы знакомы, в частности, на прошлом уроке, ништану ацевиим, изменились природные условия. Кейвен шайньоним витиби агуф тлуим миштаним и моким лымоким мизман лизман, поскольку моменты различные, связанные с природой и природой человеческого тела, они зависят и меняются в зависимости от места и времени. Кшемши ништану ативим мизмана шас лизмана рамбам, подобно тому, как изменилась природа со времен составления Талмуда до времен Рамбама. Шизоя Асиба Шарамбам Гишмит Камли Хама Миньон Рифуям Фурошем Бешас. Это является очевидной причиной, вернее, Рэбе не пишет очевидно, он полагает это самоочевидным, является причиной тому, что Рамбам опустил множество моментов связанных с, вот, с профилактикой здорового образа жизни, которые напрямую приводятся Талмудом. Арейлой гоя цорих лихиура лихла лейсон бисифра я, на первый взгляд, он и другие моменты, которые уже деактуализировались и вроде как не имеют отношения практического для нашего времени, остались где-то там в прошлом. Ему не надо было включать в свой кодекс. На каком основании? Здесь Рэбе, ну, очевидным образом, использует свой стандартный путь рассуждения, который мы с вами используем и в работе с комментарием Раши. Любой текст еврейский, хороший, классический, солидный текст, он каким-то образом определяется. Есть определенные правила, согласно которым он живет. Подобно тому, как, скажем, Тора, начиная с Торы, имеется в виду с Пятикнижия. Пятикнижие было дано евреям, даровано евреям, вместе с теми закономерностями, на которых оно строится. То есть текст Пятикнижия, он подразумевает, он исходит из определенных закономерностей. Эти закономерности могли быть какими угодно. То есть вот логика текста Торы, она могла быть совершенно произвольной, или ее могло бы не быть, скажем. То есть могло бы, с этим текстом могло быть все, что угодно. Кстати, он мог бы быть и не дарован. Но вот он был дарован, и Всевышний показал нам, на чем строится этот текст. Если в нем просто там совершается перечисление, и в этом оказывается, что перечисление, совокупность элементов перечисления не полна, а потом еще добавляются какие-то, то ты должен сделать из этого такие-то и такие-то выводы. Все мы ежедневно читаем 13 законов и толкования Торы, приводимые в Брайсе Раби Ишмоэля. Это не исчерпывающий свод подобных закономерностей, но, по крайней мере, дает представление о том, об основных закономерностях логических, которые лежат в основе текста Торы. И, зная эти закономерности, что важно, мы можем совершать выводы. Вот мы видим, наблюдаем на какую-то, там, скажем, параллель, подобие рассуждений в Торе, или мы видим, вот там, что перечисление ведется таким образом, что вначале называется общее, потом частное, потом общее. Вот мы знаем, каким образом нам с этим работать, что мы отсюда должны понять, какой вывод мы отсюда должны сделать. Понятно, что для такого обращения с текстом необходим определенный опыт, но тем не менее. То же самое относительно других текстов, ну, а в частности, вот текст Раши. Мы им занимаемся, исходя из определенных базовых позиций, знание которых позволяет нам совершать выводы, позволяет нам задавать вопросы, видеть какие-то несоответствия в тексте, пытаться их разрешать. Ну, скажем, вот из раза в раз мы с вами, опираясь на то, что Раши, простите, занимается именно простым смыслом Пятикнижия, видим какие-то там несообразия, скажем, в его тексте, что-то нас удивляет. Или, скажем, исходя из того, удивляемся, скажем, наличию нескольких объяснений одного и того же вопроса, и зная о том, что Раши просто так несколько объяснений не приводит, а приводит их только тогда, когда ни одно из них не является удовлетворяющим полностью простому смыслу, ну, совершаем на основании этого определенные выводы. Точно так же в Рамбаме. Вот мы только что чуть выше, исходя из того определения его кодекса, который сам Рамбам дает в предисловии, что это книга «Алохис Алохис», задаем вопрос, а каким образом в эту книгу «Алохис Алохис», то есть чистые алохи, попадают вещи, которые, ну так на вид, не очень похожи на алоху, а похожи скорее на, ну, такие рекомендации со стороны, медицинские рекомендации со стороны по поводу того, как определенную алоху выполнить. Примерно так же и с другой стороны. Рамбам приводит в кодекс Рамбама, определяется как свод законов, которые актуальны вечно. То есть, ну, имеется в виду, в каком смысле вечно, он описывает законы, которые, скажем, не выполняются практически в момент, когда храм не существует. Они будут выполняться, они от этого не становятся неактуальными. Они актуальны. Вот как только появится храм, они сразу практически вступят в силу. И никуда из этой силы на самом деле не выходят, просто у них нет момента применения. Похоже на то, что мы в начале этой беседы говорили относительно установление устной Торы, для которых есть напрямую объясняемая причина. Скажем, мы там воду не следует держать открытой, потому что не просто так, не просто потому что это с какой-то мистической точки зрения неправильно, а потому что змеи могут туда, значит, яду накапать. И здесь, в своей книге, исходя из того, что в своей книге Рамбам приводит только законы, актуальные вечно, те моменты, которые отменились они, потому что изменилась природа, не очень понятно, зачем он их здесь приводит. Тем более, что какие-то из подобных законов он опускает такие. Раклоймер эза и роя аклоли шалю одам ли архи кацми хулю. И вроде бы как, что ж проще-то было бы? То есть, что Рамбаму следовало сделать? Просто сказать, что, значит, еврею надо отдалять себя от вредных вещей. А какие вредные вещи? Так вам подскажут в то время, когда вы будете жить, вам подскажут специалисты. Вы, главное, отдаляйтесь от вредных вещей, там, не знаю, старайтесь есть только полезную пищу. Выхол зман, выхол моки, меснау, кефи, амаци, мой литнай, атеве, варвуем. Более того, можно было напрямую сказать, что в каждое конкретное время еврей должен следить за своим состоянием здоровья образом, соответствующим природным условиям и там, развитию медицины на тот момент. Дальше скобка. Алдера хатсахус им еш лоймерша, а доварми ваты захашивус ва айойке шебеврию шелигуди, шелицорик бриюсе шелигуди, афима туэлэс бедовар мукбелэс не миспар дуэрэс ой шоним, рей рамбам ленохен лихлэр, ро рамбам ленохен лихлэр и ро и сейлу бияхэт им шар иньоны алохис. В скобках Рэба обращает внимание, что само по себе то, что Рамбам занялся этими вещами, выражает важность и драгоценность здоровья еврея. Вот этим можно оправдать то, что Рамбам вставил определенные моменты, которые утратили уже актуальность, в свою книгу, потому что ему вслед за Всевышним настолько дорого здоровье евреев, что даже те вещи, которые практическим смыслом обладали только на протяжении считанных поколений, ну, каких-то вот определенных, как там, конечного числа поколений, он считает нужным включить в свою книгу вместе с другими аллахот. «Анха довар дойриш биур». Ну, это была скобка, если я правильно понимаю, это такая, ну, просто остроумная версия. «Алдерах ацахус», как Рэбе здесь говорит. «Анха довар дойриш биур», но это нуждается в объяснении. Сой в сой, гое алла Рамбам лицаин. В любом случае, Рамбаму следовало указать. Шайньоним бедархи абриус, нихтеву рак лифья тивим шебадейрей. Что те моменты, которые касаются здоровья, они прописаны. Я вот только не понимаю, почему закончилась скобка тогда. Потому что вроде как Рамбам, вроде как Рэбе, очевидно, развивает ту мысль, которая начата в скобке. Ну вот не знаю, почему-то они скобку закрыли. Но это нуждается в объяснении. В конечном итоге Рамба, то есть, мне кажется, что это очевидное развитие вот этой мысли насчет того, что можно было бы сказать, хотя бы так вот состроумить, что Рамбам настолько заинтересован здоровьем евреев, что он даже вот какие-то рекомендации, которые уже не факт, что актуальны, или факт, что не актуальны, он все равно вписывает в книгу. Но Рэбе вроде как продолжает. Все равно нуждается в объяснении. В конечном итоге Рамбаму необходимо, по крайней мере, отметить, что моменты, касающиеся здорового образа жизни, как они вот записал их в книге, они соответствуют только природному состоянию его книги «Вылой листом кедерах алмалоха закуис лидейрис», а не оставлять это вот без такой ремарки, наподобие тому, как, ну, не пишет относительно тех алахот, которые действуют на протяжении всех поколений, он не пишет, что они там актуальны только в какой-то определенный момент времени. Ну, и почему он здесь не делает ремарки? Еще один раз момент, потому что, по-моему, получилось непонятно. Первый вопрос был из сегодня заданных. Зачем Рамбам включает в свою книгу законов, которые актуальны на протяжении всех поколений, те законы, которые очевидным образом не актуальны на протяжении всех поколений? Второй вопрос. Даже если мы найдемся и выкрутимся, и как-то вот придумаем объяснение, почему же вот именно эти законы он сюда включил. Скажем, в скобки чуть выше, из соображений драгоценности для Всевышнего здоровья евреев. Объяснение такое немножко дикое, но тем не менее. Даже в этом случае мы обязаны были бы ожидать от Рамбама какой-то ремарки по этому поводу. То есть, заявление, по крайней мере, о том, что вот вы имеете в виду, вот эти вопросы, они не факт, что они в ваше время, они актуальны. Это законы, которые связаны с природой мира, и поэтому там что-то поменялось, и законы эти тоже, они могут исчезнуть, деактуализироваться. Пункт Гимл. Составителями озаглавленный, как «Атойра медабрес бельёйним беромезес бетахтойним». Тора говорит в верхних и намекает в нижних. Есть такое высказывание мудрецов. Гимел. «В ейш лоймер абир базе». И надо дать объяснение этому. «В качестве предварения бегдем инин клоли бнегел латейра умитсис». Общий тезис, который касается Торы и заповеди. «Еду аклол бехазал». Известное высказывание, известное правило, которое высказывает общий фундаментальный принцип, который высказывается нашими мудрецами. Шатойра мидешим мидабрес бецем бейльёйним, веремезес бешниес бетахтойним. Что Тора говорит в основном в высших мирах, о высшем, и намекает на низшие, на нижние. Вашалом Арих Базе и Шнейлуха Забрис книга, она этим подробно, этим принципом подробно занимается. Эйна кавона базе шайньоним шинеим рубатыры каваносом бецем ликифи шихэм лимата бегашмюс вирак мигавим ремес линьоним эйлу кифи шихэм берухнюс. Этот принцип не имеет в виду, что моменты, которые высказаны Торой в основном относительно того, что происходит внизу, когда Тора дает нам приказы, которые касаются именно нашего взаимоотношения с нижней материальностью и так далее, они осуществляют намек на вещи, как они вверху, а косуф ягед бетахтойним веирмес бейльёйним. Цитата здесь из Рамбана на Брейшис. Писание сообщает в нижних и намекает в верхних. Эло агепех мизе тойра мидабрес беэцем бейльёйним, но обратное, основа фундаментальный принцип обратен. Тора намекает, Тора говорит в основном в верхних, кефиша эньёним хэм берухнюс, то есть о вещах, как они в духовном плане, в яхэт им зоис, и вместе с этим ракры мезе салдисам эньёним кефиша хэм бетахтойним бегашмюс. В скобках РВ говорит «только». Ну, основной текст без «только». И вместе с этим намекает на те же вещи, как они раскрываются на уровне нижних в материальности. Клоймар. Ну, тезис несколько смутен на самом деле. Сейчас будем с ним разбираться дальше. Клоймар, то есть. Вады и шеи на микроёцами дейпшутой. Никто не отменяет, никто не пытается посягнуть на фундаментальный принцип. Писание не отходит от своего простого смысла. Ну, на самом деле, идея о том, что Тора подразумевает огромное количество смыслов, она, в общем, наверное, уже навязла в ушах. Постоянно мы к ней обращаемся. У Торы есть бесконечное количество смыслов. В своем источнике это вообще нечто надразумное. Сама Хохма и Роцин, сами Хохма и Роцин, святого благословен он, и оттуда Тора даруется нам, сохраняя свое значение на каждом из возможных уровней, которые в кавычках разделяют между сущностью и божественной и вот нашим мирским существованием, то есть и на уровне мира Ацилус, на уровне мира Брия, на уровне мира Ицира, на уровне мира Осия. Все слова Торы, они обладают каким-то значением и на всех частных подуровнях. Таким образом, получается, что Тора в различных своих вот эманациях, там, ипостасях, она присутствует на мириадах уровней. Следовательно, каждое слово Торы содержит в себе огромное количество смыслов. При этом «эйн микро йойцами дей пшутый» – писание не уходит от своего простого смысла. Писание, обладая мириадами смыслов, обладает всегда вот некоторым таким вот максимально низким смыслом, максимально простым смыслом, максимально связанным с материальной жизнью смыслом, скажем, настолько, насколько это возможно в каждом конкретном случае. То есть вот это вот смысл, который, грубо говоря, выражается комментарием Раши, скажем. И не уходит от него, несмотря на то, что вот те же слова, которые с точки зрения простого смысла мы понимаем вот некоторым образом, они обладают также и значением на уровне тайного смысла, который вроде как не вяжется, там, скажем, с простым, то есть мы не видим, скажем, как он вяжется. Так вот, Писание, тем не менее, не уходит от простого смысла. Что же означает тезис, высказанный нами? Тора говорит в верхних, намекает в нижних, в смысле, что в основном занимается, говорит, именно говорит напрямую, вот как ей свойственно, наверное, так, говорит в верхних, а в нижних только намекает, что это означает, что то, что она говорит в нижних, несущественно или приходящее, или что-нибудь в этом духе. Рэба отвечает, нет, без сомнения. «Эйн микро йойца медей пшут» – писание не уходит своего простого смысла. «Вэйн лоймерша апосук мискавен рак лейнен кефиши уберухнюс». Разумеется, мы не можем говорить о том, что писание подразумевает только то, что на духовном уровне происходит, а материальное – неважно. «Томит ешны апшут ишеля микро» – всегда у писа, у любого стиха есть простой его смысл. «Кефиши гумис параш бесахтойним» – то есть то, как писание, вот оно себя проявляет в нижних. «Ах бе эцем медабре за тойра бе ильюэним» – но Тора говорит в основном в верхних. «Каха довар бен эгел и митсвейс» – то есть, но и тем не менее, есть порядок как бы первичности, вторичности, и простой смысл, он от сущности Торы более отдален. Наверное, ну так, в моем понимании, скорее, я бы так пояснил это. То есть, простой смысл всегда есть. Что же тогда означает тезис «Тора говорит в верхних, намекает в нижних»? Подобно тому, как речь и какие-то угадываемые нами там, ее оттенки, это они в разной степени близки источнику речи, подобно этому здесь, простой смысл, он оказывается дальше от существа Торы, наверное, так. Хотя тезис опасный, я уже и сам это понимаю. Ну, посмотрим, что будет дальше. «Кага довар бенегел и митсис», подобно этому относительно заповедей. «Амитсис кайомас бесахтойним», заповеди присутствуют на самом нижнем материальном уровне. «Майса амитсис кипшутой». То есть, есть заповеди, как они представляют собой практическое действие. У вейльёйним, с другой стороны, есть заповеди, как они в высших. Что это такое? Ну, нетрудно догадаться, это кавона. А тойхина рухнишеля митсва. То есть, это вот внутреннее содержание, духовное содержание заповедей. «Эйн пируша доваршим шебенойсов лимитсва кефишими каймами соки пшута еш ло лимитсва гам тойхен рухани». И не имеется в виду, ну, в общем, это достаточно понятно, не имеется в виду, что в дополнение к тому, что заповедь существует в ее практическом, простом исполнении, в дополнение к этому также, Рэба выделяет слово «также», существует духовное содержание заповеди «Эла Адрава», напротив того, «Кашера Тора Медабриса Сейхна Эйдес Митсвейс», когда Тора говорит о заповедях, «А Рей Бецама Кавона Ле Митсвейс Кефиши Гамбе Ильёним Берухнюс», когда Тора говорит о заповедях, она в основном имеет в виду заповеди, как они в верхних, в духовном. «Веа Митсва Кефиши Миками Мейсу Бегашмюс», и а заповедь, как она выполняется на материальном уровне, «гинам хэмших вэтэйцой миньоним берухнюс», они являются развитием и следствием того, как это на духовном уровне, как заповеди существует на духовном уровне. Ну, похоже, что правильно мы с вами угадали. То есть, вопрос в причинно-следственности. Заповеди снизу, они являются следствием причины, следствием заповеди свыше, как причины. Подобно этому, простой смысл Торы, он является следствием, непонятно, правда, здесь, что подобно, что, не, что подобно чему, то есть, как, наверное, это совершенно параллельные вещи, и тут никакого подобного нет, на самом деле. Но вот в области заявляемого Торой, сообщаемого Торой, примерно так же, Тор говорит свыше, и из этого следуют определенные намеки внизу, намеки, которые касаются материального существования, скажем. Тут такой, наверное, сбой есть, я не знаю, мне трудно сообразить, есть ли он у слушателей, но у меня он определенно есть. Дело в том, что понятно, что человек, который вырос вне еврейской традиции, а тем более вне хасидской традиции, скажем, вне изучения Торы, вне вот всех этих понятий, человек, который, если слышал о религии, то только в форме, ну, каких-то отголосков, которые неизбежно все равно в жизни еврея, скажем, который там родился в России и школьные годы там в России провел, они откуда могли доноситься? Ну, в основном, наверное, из православного христианства, ну, вот откуда-то вот из этих областей, воспринимает религию как разговор, в общем плане воспринимает религию, от этого отделаться очень трудно, воспринимает религию как разговор о каких-то вот таких вот духовных, таких в воздухе парящих вещах, какие-то чудесати-чудесати. И для каждого из нас, наверное, ну, во всяком случае, для круг моих знакомых не очень широк, но вот для широкого круга моего небольшого количества знакомых, большим хидушем, большой такой вот интересной, нетривиальной вещью было то, что Тора обращена в конечном итоге на материальные действия в очень большой степени, что Всевышнему от нас надо больше действия, чем даже вот какого-то намерения, в определенном смысле, чем намерение, которое в это вложено. И эта идея, она настолько фундаментальна и ярка, что в каком-то смысле, ну, не знаю, вот скажем, я могу сказать по себе, я отучился мыслить в таких вот категориях, как Тора – это духовность, служение – это духовность в основном, а материальное – это что-то такое в стороне, ну, что-то такое, следующее из этой духовности. Хотя это, безусловно, так. То есть, действия наши в служении, безусловно, являются следствием духовности, проекции определенной вот этих высоких духовных закономерностей вниз. Но поскольку приоритеты были нам показаны, и справедливо, таким образом, что материальное действие, оно в конечном итоге оказывается важнее зачастую, во всяком случае, с точки зрения там, определенных рассуждений, на определенном историческом этапе, скажем, в поколениях, предшествующих Машиаху, важнее, чем какая-то духовная составляющая нашего служения, то теперь это вот такой парадоксальным образом, теперь воспринимать эту мысль, которая, наверное, была бы совершенно естественно воспринимаема в начале, теперь довольно трудно. Ну вот, тем не менее. То есть, заявляется на самом деле не такая уж прямо новая или труднодоступная идея. Заявляется то, что корни у всего свыше, а то, что мы видим внизу, это следствие этих корней, это то, что выросло из этих корней. Векамифориш бы михахамейну алла посук, куф сам дали страницу, второй абзац сверху. И как напрямую говорится мудрецами относительно стиха. Маги дворов льянкев, хуков мишватов лисроид, сообщающий слова свои Якову, а кодж бургу маши гу эйсу, гу эмир лисроид асейс вэлишмейр. Ну, известное достаточно толкование, касающееся мегаизвестного стиха, который мы ежедневно читаем в Псуке Дзимра, «Магид дворов льянкев, хуков мишпотов лейсуэль», сообщающие слова свои Якову, уставы и законы свои Израилю. одно из объяснений этого стиха, Всевышний выполняет заповеди, и те заповеди, которые он выполняет, он приказывает выполнять и евреям. Из этого толкования, из данного стиха, понятно, что первичным является выполнение Всевышним его заповедей, то есть духовное, некое, духовный процесс какой-то, проекция которого становится обязательной для нас на материальном уровне, потому что Святой Благословенный выполняет нечто сверху, что-то такое совершает свыше. «Эйн базе стирал их лолша майсу аикер». В этом нет, вот как раз и момент, которого все мы ждали, в этом нет никакого противоречия общему принципу, что действие является главным, основным. «Валдеры зебена геа латейра». Подобно этому относительно Тора. «Лихлэша Тора лойбеша маэм ги». Нет в этом противоречия тому, что Тора не на небесах. «Мишум шаароца на элен гуше икер киум амитсус гудавка кан лиматова кипшуто». По какой причине? Ну, потому что то, что причины и корни свыше, а снизу это следствие и ростки, как бы, то, что проросло из этих корней, это никак не отменяет того и никак не находится в противоречии с тем, что высшая воля хочет, чтобы мы выполняли. То есть, и тем не менее, Всевышний хочет, вернее, даже тем не менее, здесь не очень уместно, при этом Всевышний хочет, чтобы мы выполняли заповеди именно по простому смыслу их, внизу, в материальности мира, с материальными предметами и так далее. И подобное этому в области Торы, в скобках Рэбе отмечает, законодательное решение Торы, оно именно принимается сообразно низу, лойба шумаем ги, вот это выражение принципа, упомянутого нами выше, не на небесах она, то есть именно внизу материальный разум человека совершает вывод на основе Торы и принимает законодательное решение. «Ах, бен эгел, и тойра у митсес митсад ацмом». Но Торы и заповеди с точки зрения их самих, а рейша адраба амокер ва атхила шлютейра у митсес гули майда берухнюс. Их источник, их начало Торы и заповеди, он свыше в духовной сфере, в духовности. «К мышине сбаэр вэйе эцлой геймер шашуим геймер вэкэмамер хамейну». Так, значит, сначала перейдем, и в скобках Рэбе говорит, и как написано, как объяснялось, «Вэгье эцлой эймун», «буду у него», то есть вот Тора, писанием о взаимоотношениях, о природе Торы, как бы, ну, в данном случае, вот, в кавычках, природе Торы, говорится, что Тора именно у него, у Всевышнего, там где-то свыше. Шашуим, что она для него именно забава, вот эта игрушка его. Века маймер хахамейну, и как выражаются наши мудрецы, хамуда гнузаши гнуза лох. Мудрецы называют Тору потайной драгоценностью, которая вот, как встречали это в каких-то рассуждениях, как у скупого рыцаря, там в глубине подвалов стоят сундуки, наполненные драгоценностями, и вот эти драгоценности предназначены именно для его личного наблюдения. Там вот он спускается в свои сокровищницы и наслаждается видом своих богатств. Примерно так же Тора в своей сути, она вот спрятана, внутренняя Тора, это драгоценность, которая скрыта именно для личного использования Всевышнего. То есть вот ее начало и существо, они там. «Велеахар микейн немшохи миарухнюс», а потом Тора привлекается, Тора и заповеди, как они сами по себе, они там, а потом они привлекаются из духовной области к Мойши Косу «Минашумаем дебарти имохэм», как написано, «С небес говорил я с вами», «Минашумаем ишмеха искейлей», «С небес дал он услышать свой голос», «Веалгоорес», «А на неземле», и так далее. То есть, ну, вначале с небес этот голос исходил, потом его услышали на земле, и он стал обязательным, то, что было сказано с небес, оно стало обязательным для выполнения на земле. У Мишталшулем Лимату, у Вегашмес, вот дальше происходит через Мишталшулус, эти моменты, которые небесны по своей природе, они с небес исходят, там их начало, там их корень. они в результате приходят также вниз, на материальный уровень. «Велахейн колэй ньюэльм шексуэм бэтэйра». И по этой причине все моменты, которые записаны в Торе, скажем, «Пирушим бээцэм кефишэгам бэйрюэнэм бэрухнюс». Их собственное, скажем, вот это то, что в кавычках здесь «бээцэм», в кавычках «собственное значение», оно как данные моменты, они свыше, в духовном. То есть, такой вот, повторюсь, парадоксально неожиданный для нас тезис. Основное значение того, что говорит Тора, это духовное значение.